Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущих акациях город, цветущих акациях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем, недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем у Черного моря. У Черного моря, у Черного моря.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Валерий Григорьевич Тимощенко, режиссер, лауреат многих российских международных фестивалей, в том числе и фестиваля «Радонеж», гран-при за два фильма «Одинокий рай» и «Русский заповедник» Валерий Григорьевич получил на фестивале «Радонеж». И вот последний фильм, о котором хотелось бы сегодня поговорить, это фильм, который на меня произвел впечатление неизгладимое, «Чистая победа». Фильм о взятии нашими войсками Новороссийска. Почему мне кажется, что этот фильм имеет особое значение, выделяется из всех фильмов о Великой Отечественной войне? Потому что последние 20 лет нас упорно убеждали, что мы заваливали врага трупами, наши полководцы не умели воевать. И никак непонятно, как же, заваливая врага трупами, мы дошли до Берлина. Вообще трупами заваливают могилы, а такого врага, как немцы, можно было побеждать только умением, не только храбростью, но и воинским умением. И вот «Чистая победа», по-моему, один из тех фильмов, который расставляет многие точки над «и», отвечает на многие вопросы. Но вот 8 числа, 8 мая и 9 мая должны пройти два следующих фильма, посвященных Крыму, освобождению Крыма, Севастополя. А сегодня, когда мы с Валерием Григорьевичем сидим в студии радио «Радонеж», я думаю, не только наши, но и всех нормальных людей взоры прикованы к Краматорску, Славянску, где идут бои, погибают люди. Сегодня ополченцы понесли тяжелые потери в боях на блокпосту в Славянске. И, конечно же, 10 апреля все праздновали освобождение Одессы. И вот 2 мая месяц не прошел, и фашистские каратели в Одессе устроили показную акцию устрашения. То есть живьем сожгли людей. Надо сказать, что когда фашисты зашли в Одессу, румыны и немцы, а 72 дня обороны, Одесса отбивала все атаки очень успешно. И потом эта гениальная операция генерала Петрова, знаменитая, когда целая армия приморская смогла ввести в заблуждение противника и настолько четко организованно, исполняя приказ Ставки, погрузиться на корабли, пароходы и отойти на помощь осажденному Севастополю. Полдня они входили, они не понимали, что перед ними никого нет. Румыны и немцы не входили в город. Затем в Одессе партизаны в катакомбах знаменитых сражались с врагом. Ну, а в 44-м году, 70 лет назад, город был освобожден. И тогда узнали о том, что первое преступление фашистов – это как раз было сожжение раненых, пленных в Одесском порту, в складах уничтожали. И вот, Валерий Григорьевич, мы и сегодня видим, как фашисты через 70 лет сжигают людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
Да, Виктор, мы давно знакомы, и я вот искренне хочу сказать, что я думал над этим много, и я понимаю, и, к сожалению, должен сказать своим соотечественникам и братьям, сестрам, что война всегда рядом, она всегда рядом. Она тлеет, как чума, и мы думаем, что это где-то далеко, 70 лет назад. А с бесом мира быть не может, он же все равно не дремлет, он не спит, не ест, вот, и ждет. Вот это все зависит от нас. Как один сказал мне, очень близкий человек, очень глубокий священник, он сказал, что бес, он не знает вкуса победы, вот. Это он никогда не побеждает. Он не знает, это мы просто падаем. Это как бы наше поражение, наша ошибка. Тот фильм, который вот сейчас выйдет, 9 мая, 8 мая, «Чистая победа», «Битва за Севастополь». Вот, я понимал, просто давно уже задуман был этот фильм, когда мы сделали фильм о штурме Новороссийска, действительно потрясающая, блестящая операция, когда ее внимательно рассматриваешь, то понимаешь, насколько здорово все это было. И что мы победили, не только, конечно, это было уже как само собой разумеющееся, это ну, смелость, самоотверженность там, и так далее, настоящий кураж такой, уже вот в атаке, в рукопашном бою, но в значительной степени за счет того, что складывались не только вот эти, а за счет того, что складывались таланты. И, может быть, и сейчас тоже нам есть чему поучиться в этом смысле. Надо подумать о том, что каждый должен вложить в победу, а она сегодня нам нужна не меньше, чем тогда. Он должен вложить то, что у него есть самое лучшее. И ему совсем не обязательно там, ну, всем хвататься там, не знаю, за, не дай бог, за оружие, но у каждого есть свой талант. И вот тогда все это, и генерал Петров, которого, Виктор, ты вспомнил, это просто удивительный человек. Это блестящий талант, гений обороны был, ну и атакующих операций у него было очень много, например, Новороссийск. И когда я задумал этот фильм о Севастополе, я увидел, что происходит, я понимал, у меня была некая фора, маленькая фора по информации, потому что я живу в казачьем краю, на Кубани, и я с казаками был ну, практически на всех последних войнах, то есть я был с ними в Чечне в 96-м году, в самый тяжелый момент, первую войну. Был в Абхазии, в Хинвале был и так далее. То есть, ну, тут дело не в каком-то чутье, а просто, ну, ты понимаешь, что это будет. И я понял, что есть какие-то невыдуманные параллели пронзительные между вот там, что сейчас происходит, и 44-м годом. Мой друг, о котором я и раньше снимал кино, ему такой близкий друг, а ему уже почти 90, который воевал, прошел до Праги, вот от Моздока, а потом воевал в Порт-Артуре и так далее. То есть дед в разведке морской пехоты прошел всю вот эту вот. Вот мой сын младший уверен совершенно, что это его дед. Вот
он к нему привязался, да.
Ну, привязался, просто маленький был. Ну, там, и как-то раз потом мы его... Георгий Георгиевич, да дядь Жора-то, он же наш... Мой дед. Я говорю, ну, твой. Потому что он своего деда не видел, рано умер отец, поэтому он не видел. А вот это он просто перечислил лику своих дедов, ребенок. И вот я тоже счастлив, что вот, ну, для меня честь вообще то, что я с ним знаком. Хотя мы с ним на равных. Вот ему 90, вот, а мне меньше чуть-чуть, но там не 55, но ощущение вот, что мы вот равны. Он сохранил вот это вот мальчишество высокое в душе. Он до сих пор азартный такой, он ловит рыбу. Специалист по морской рыбалке, и мы с ним до последнего. Он уже сейчас, ему трудно забрасывать спиннинг, он его бросал там на 100-150 метров, вот совсем недавно. А так далеко забрасывать он не может, он говорит, я уже не могу на малу еще там стоять где-нибудь, новороссийский, потому что голова может закружиться, могу упасть, он уже понимает. Он очень осторожен, вот как старый разведчик, он понимал, он все время вот как бы думает вот об опасности и так далее. Конечно, я понимал, что я бы хотел его взять с собой туда, в Севастополь, и это было бы здорово, потому что он прошел, он высаживался десантом в Керчь, в один из самых тяжелейших десантов, вот, а потом брал Керчь, Феодосию, Ялту. И причем они шли, морская пехота, которая села на танки, их посадили на танки. То есть прямо с кораблей морпехи сели на танки американского производства. И шли. Это, ну, в принципе, такой казачий. Казаки на конях или на лодках, на чайках. Вот, они были морской пехотой на торпедных катерах и так далее. А потом они вот, были танковым десантом. Причем это была вообще эта идея Василевского, но ее разработал и Петров, что они шли как бы без тыла. Они делали небольшие такие штурмовые группы на танках и пробивали, и не останавливались. Если, допустим, они в Карасу-Базаре, нынешний Белогорск, они взяли 3000 пленных. Вот, в том числе там были и власовцы, вот, и так далее, ну, 700 человек из 3000. И этих пленных, они вообще даже не, они просто, идите туда, назад, и все. Ими не занимались, они шли вперед.
Выполняя задачу.
Выполняя задачу, и скорость огромная должна была, стремительность атаки, чтобы никто ничего не успел сделать. У немцев был запасной план, Адлер назывался, отступление к Севастополю. Они все-таки надеялись, что Крым они удержат. Вот. Но когда они поняли, что вот эти вот кинжальные прострелы, атаки вот таких десантов пробил их оборону, они уже просто убегали, уходили туда, и это была бешеная гонка. Они по 3 дня не ели, потому что им нужно было преследовать. Молодые люди, которые уже прошли очень много, участвовали там во многих рукопашных боях. И они шли очень быстро, и впереди был Севастополь. То есть ради Севастополя это все шло.
Кстати, Гитлер же надеялся, что Севастополь будет держаться столько же, сколько мы его могли удерживать, удерживаться немецкими войсками.
Но он, более того, он сказал, что если русские продержали 8 месяцев, 251 день, то мои солдаты, вермахт, 8 лет продержатся. А мне, говорит, нужно всего 2-3 месяца. Вот, и я изменю ситуацию в Европе, мы отобьем опасность во Франции, и я уверен, это его слова, хоть и не хочется их цитировать, но что ж делать, история. А Турция вступит в войну, и перегруппируется Румыния, там Италия, и я вот для себя понял, что если бы была бы затяжка у нас со штурмом Севастополя, то, допустим, у нас растянулось на месяц, то вообще война еще на годы бы растянулась.
Не на месяц, а на годы.
Да, на годы, сама там, в Европе. Война. Она и так еще год после этого, потому что Севастополь мы взяли ровно 9 мая. Это такое предвестие той Пасхи 45-го года было. И, конечно, я вот увлекся самой темой 44-го года, потрясающих, там столько историй, столько идей, столько самоотверженности, невыдуманных каких-то психологических ситуаций. В любом случае, вот, ну, счастье этим заниматься. Но я еще спешил туда перед референдумом успеть, для того, чтобы какие-то сравнения вот сегодняшние, чтобы это не было бы только рассказом о той войне, но и чтобы это, возможно, какие-то были аналогии, которые помогли бы нам. Ну, как батюшка мой сказал, нужна инвентаризация победы, мы должны унаследовать, понять, что, чем мы будем сейчас воевать. Вот оттуда взять этот дедок, вот, то, чем мы будем воевать сейчас. И мы когда туда добрались, я просто сел там за руль, свою машину взял двух казаков своих, давно с которыми было в многих местах, ну, просто в качестве, ну, какого-то прикрытия. Ну, что там все так вроде бы обошлось, но когда мы туда ехали, была ситуация очень напряженная. И все понимали, что там происходит главное событие, может быть, там, десятилетия, а то и больше. А раз главное где-то событие происходит, там идут напряжения между там чистым и нечистым, и всегда это очень опасно. И я понимал, и мы понимали, что там огромное количество войск, огромное количество оружия. Вот. Например, на Медкармановских штольнях там огромные арсеналы. И много было.
Мы сейчас-то, Валера, ты говоришь об этом напряжении, а ведь сейчас кажется, что все так благополучно, быстро разрешилось. На самом деле, дорогие братья и сестры, вот события в Одессе – это только мельчайший штрих того, что могло бы быть в Крыму, когда готовились поезда дружбы. И вот когда пошли вертолеты наши, вертушки, Ми-24, и когда вежливые люди оцепили по периметру украинские воинские части. Вот мы видим, как сейчас БТРы расстреливают блокпосты КВПТ. Также могли бы расстреливать блокпосты самообороны и в Крыму, в Севастополе. Вот что тогда происходило. Вообще это чудо, Валерий, что все обошлось так мягко.
Нет, это
хотя
чудо.
Погиб казак все-таки.
Это чудо. Конечно, Руслан. Не могло быть победы без того, чтобы кровь не пролилась чья-то. И вот, Виктор, ты прав, что вот Руслан Казаков, царство небесное, герой, на мой взгляд.
Он герой двух чеченских компаний. Очень самоотверженный.
Он еще герой, человек. Потому что он вытаскивал из-под снайперского огня своего товарища и погиб.
За други свои.
Да, да, то есть, ну, вот, и погиб еще какой-то парень украинский. И...
Он, кстати, тоже Сергей, прапорщик, тоже двое детей маленьких осталось. Снайпер убил и казака, и безоружного, кстати, тогда без оружия, и прапорщика безоружного.
Еще двое раненых, да, неизвестно, как они, какие раны тяжелые. И, ну, это вот, собственно говоря, было единственное, что удалось сделать. И вот для меня вот эта история, и мы же там были, приехали туда, я ехал с казаками, кубанскими казаками, были донцы, были терцы, вот, но я ехал со своими, и я понимал, что они будут действовать, они блокировали в основном.
Ну, Безуглый, да. Со своими стоял казаками.
Да, да, это кубанцы, перекупи, это Безуглый, это Таманский отдел, значит, и не только Безуглые, были и адыгеи казаки, и, там, и так далее, и дело не в этом, дело в том, что они... выполняли вот эту задачу, чтобы не было провокаций, и условие такое было, чтобы они должны быть без оружия. И я вот с ними некоторые был там, мы блокировали некоторые части, в частности, украинский разведцентр, например, там, или там склады ГСМ, где можно было делать там коктейли, эти самые бутылки с зажигательной смесью и так далее. И именно вот то, что они были без оружия, и это видели ребята те украинские, они понимали. И они все время подходили. И обычно это были люди, я имею в виду казаки, были, ну, такого возраста приличного, там, 40, там, ну, 35 лет, там, кто-то с бородой седой. Подходили, говорили с ними, чай приносили. Все время говорили о том, что мы не должны, что мы братья, ребята. Давайте мы не допустим, потому что если славяне начнут, то это мало никому не покажется. Это не то, что там... Вот, и нам это показывает и Сербия, и так далее. И удалось. Именно то, что, конечно, там присутствовали наши военнослужащие. Они прикрывали на случай, действительно, если бы была бы серьезная атака и так далее. Они были. Вот. Но главные блокирования частей осуществляли, я свидетельствую, безоружные люди. Вот именно эти казаки. И вот эта трагическая история, о которой мы говорим, которая была в Симферополе на улице Кубанской, вот. Она показывает, что они все немножко рисковали, эти ребята, я имею в виду казаки. То есть оно могло бы и там бы произойти, там, просто у них это не получилось.
В любом месте.
Да, да. И вот это, знаешь, я даже думал, что вот эти выстрелы тогда в этих украинских ребят, наших братьев и Руслана, вот когда стреляют и туда, вот это вот для меня это называется двойные стандарты, когда убивают и тех, и других. Двойные стандарты, а раньше это называлось там просто подлость. А мы продолжаем иногда говорить этими словами, это подлость, это, ну, мерзавцы там и так далее. Так далее.
Вообще, тогда самый опасный момент был, вот, мне как казалось, ведь они подтащили тогда к перекупу системы ГРАД, артиллерию ствольную, и наемников мы знали там много. И мог кто-нибудь из правосеков, допустим, этого правого сектора боевиков-бандеровцев, дать и систем ГРАД по блокпостам, чтобы просто затеять столкновение, чтобы войну. Так что рисковали, в общем-то, все.
Рисковали, и там, да, на перекопе, в том числе, кроме Беркута, были и казаки, в том числе мои знакомые, с которыми я был тоже во многих местах, там, ну, там друзья, братья. Вот, однокашники. Но я убежден, что если бы на перекопе это было бы, все равно не произошло бы того, что происходит, например, сейчас и так далее. Потому что там стояли люди, которые ждали удара и готовы были рисковать и умирать. Вот. Когда это происходит внутри города, когда это происходит с молодыми людьми, которые без оружия, когда они сгорают заживо, вот, это совсем другое. И то же самое было в Севастополе, в Симферополе, внутри города. Я был там, ну, на многих, ну, например, в Абхазии, когда вот это люди не успевают понять, и что вот она, вот уже. То есть я помню в Абхазии, когда снайпер бьет там через реку, а здесь он там петуха убивает на тепло, там из прибор ночного видения. Потому ему кажется, что это голова человеческая. А в это время там какие-то пятиэтажки стоят, и в них свет горит, люди ходят и так далее. То есть они не ощущают. И здесь человек же не может все время быть.
В напряжении.
В напряжении, да. А люди часто, ну, им хочется учиться, как обычно, жить, радоваться. И я надеюсь, что это вот произойдет. То есть мы будем жить, радоваться, спокойно включать свет. Вот. И Крым, ну, это удивительное, конечно, было путешествие вот перед эфиром. Удивительное. То есть это счастье. Иная профессия дает такое счастье проехать и вот что-то такое главное почувствовать, увидеть. Вот. И когда сейчас мы вот то, с чего начали говорить, вот Крым. И чем, ну, что вот Крым, вот чем отличается Крым, вот, и вот как, вот, вот он так, вот вы сделаете там, там воды, будет ли там вода, или еще что-нибудь спорят. Ребята, первое, что мы сейчас понимаем, вот Крым, чем он отличается? Вот, там нет войны, там нет войны. Это благодаря то, что у нас оказалось в стране, есть люди, у которых есть голова на плечах, которые могут чуть-чуть вперед посчитать на несколько ходов. Что есть люди, которые просто снимутся, поедут и будут безоружные стоять, и так далее, и так далее. То есть рано нас еще это
списывать. Но для наших, скажем так, партнеров, как их называют обычно министр иностранных дел Лавров, для них это вообще шоком было. Бескровное такое, быстрое присоединение Крыма. Но дело в том, что я в Севастополе часто бывал за эти годы и видел, как там люди настроенные, то есть редкая поездка обходилась без того, чтобы кто-нибудь не сказал, а вы из Москвы, что же вы нас бросили? Когда вы нас заберете назад? Когда мы вернемся в Россию? А вот, к сожалению, на востоке Украины, да и в той же Одессе, не совсем такие настроения прочные. У многих головы задурманены, многие не понимали того, что происходит. И вот, Валер, ты сказал о вот этом состоянии войны. Вот первый раз, когда отец Нестор, убиенный в Жарках, с отцом Виктором Салтыковым, он еще тогда был не диаконом даже, перед рукоположением. Они же первый раз попали в 92-м году в Абхазию совершенно случайно, и ты тоже был с ними там.
Да, мы поехали на войну с моим батюшкой, другом и моим священником, которым я там исповедовал. Первый человек, которому я вообще в жизни исповедовался, был отец Нецар, убиенный, покойный. Вот, я понимаю, что твой друг и мой друг тоже, кроме того, что это был священник, и очень строгий священник вот тогда, да, вот, и да, я, для меня строгий. Было важно, это были 90-е годы, и я помню, как вот, ну, я видел, что в моей жизни все непроходимо, многие вещи, ну, потому что мы были... Да, я прочел к этому времени внимательно Евангелие, и перед предыдущей войной, когда я ехал на съемку в Карабах, вот, у меня друзья были, и, к сожалению, не крестили в детстве. Я принял решение, что мне тогда не было еще 30 лет. Вот. Но я ехал на войну, достаточно серьезно опасную командировку в Карабах и в Баку. Вот, такая была непонятная ситуация. А все равно была вера, и даже крещеный я был, и прочитал внимательно. Но вот церковленность оставляла желать лучшего, и поэтому очень многие вещи трудно было преодолеть в жизни. И у меня были какие-то свои переживания. Я встретил тогда отца Нестора, вот, исповедовался. Через какое-то время вот меня чудесным образом просто как-то раз и отпустило. Я понял, что просто вот это спасение. Заповеди, исповедь. И я просто почувствовал, что вернулся домой, просто в семью свою. Вот. Хватило вот просто предыдущие поколения, они, видимо, немножко там позволили что-то просто почувствовать. И это спасло, и до сих пор спасает. И это спасает не только вот лично, но взгляд, православный христианский взгляд, он позволяет осмыслить историю. Вот все что угодно. Появляется стройность. Вот много я коллег своих видел с китайской образованностью там, и так далее. Но я видел, что каша в голове. Вот нет начала, нет конца. Как сказал один богослов, мой тоже друг, очень глубокий человек, что Господь дает нам начало и конец. То есть появляется священная история, в которой есть направление. Какая-то стройность. И когда это, вот этот способ мышления прикладываешь, ну, к Первой ли мировой войне или к Великой Отечественной, вот, ну, ясно, легче с этим жить. И если вот у нас что-то получается с отцом Виктором, вместе. И вот по войне, когда мы делаем кино, это помимо того, что мы уже, так сказать, в возрасте чему-то научились просто в профессии, это еще и, я думаю, связано вот с тем, что это взгляд такой. И можно даже не обязательно показывать там батюшку, который там служит или там, с кадилом вот, на службе, и все равно это будет чувствоваться.
Кстати, отец Нестор, он же по характеру, ты же знаешь, он был человеком очень добрым и, в общем-то, мягким, но как священник строгий. Тогда еще не было, дорогие братья и сестры, войскового священства, но он был бы идеальным войсковым священником. Это его...
Несомненно. Да, это я его... совсем забыл, вот действительно сказал, и мы с ним тогда поехали, и он просил меня. Я выписал себе точно так же, как вот сейчас, когда я ездил в Крым на референдум, сам себе командировку выписал, и в Чечню в 96-м году я выписал сам себе командировку и поехал. И тогда мы также ехали туда на войну, а у него там был повод, он хотел ехать, я сомневался, брать не брать, потому что все-таки я, ну, волновался, мне нужно было управлять ситуацией, и он просил: возьмите меня, возьмите меня. И у него там был его духовный отец, его духовного отца из Почаевского монастыря, там были родители.
В Хази.
По-моему. Я сейчас уже плохо помню, но помню, что была мотивация такая. И он говорит: вот мне надо, ну и просто я хочу с вами поехать. Почему? Ну потому что я должен быть там, где плененные, где там, и где люди страдают, где они хотят исповеди. Ну, я тогда, ну, головой понимал, но еще так вот, как сейчас. Вот, я говорю: отец Нестор, ну, а если вот там же стреляют и так далее? А он говорит: ну, мученический венец, прямой путь в Царство Небесное. Я посмотрел на него, думал, серьезно или нет. А потом вижу, что он абсолютно серьезно. И вот он для меня был пример. Я тогда увидел, пусть простят меня слушатели, братья мои, соотечественники, потому что это слишком... Я просто увидел, что этот человек верит в Бога. Не то, что он святой или нет, а он верующий настоящий. Вот видел это у него. Вот человек, который я видел, и это было несомненно, что он верит. Вот, и он верит
живая
в это.
Живая вера.
И не боится смерти, потому что для него какие-то другие... Он абсолютно бесстрашный. Даже было, ну, в этом смысле проблема. И мы... пошли тогда, пошли через границу, а это был мост, вот сейчас там, где Олимпиада проходит, это было, ну, жуткое место, то есть мост, а на той стороне горят дома. Горят дома, потому что, ну, наш тоже, не знаю, как это сказать, из советского времени Шеварнадзе и его друзья, которые были ворами в законе тогда, я имею в виду Еселяне, Китаване, они были министрами этой страны. Мы сейчас вот смотрим на Украину, а у нас такой же пример был в свое время в Грузии, когда воры в законе были министрами. И они запустили войну по именно вот национальную войну. Они делали это сознательно. Я это видел. Они высадили 150 единиц бронетехники на вот эту маленькую Абхазию с обоих сторон. Сразу 1500 мхедрионцев, это были уголовники. Вот они ничего, только... И им начали выдавать гусакты на землю. Вот там земля, пойди возьми. А грузинам, они те не хотели этого, но они им начали выдавать оружие по национальному признаку, грузинам выдавать. То есть они готовили войну национальную. То, что сейчас происходит, все это мы видели. Просто забываем. И чем это кончается, мы знаем.
Ну как, недавно кто-то сказал... В первый раз после 45-го года живьем сжигают людей. Но дело в том, что
да,
в Баку
они назвали
сжигали...
Хатынью это, да.
Хатынью Одесск. Назвали. Ну, в Баку сжигали в 92-м году. Такая же была история. К сожалению,
да.
это...
В Баку я же тоже был в это время. Я был... И там, ну, происходили какие-то инфернальные вещи. Я смеялся. Там, ого. Не знаю, как сейчас. Но мы сейчас уже все-таки более защищены. Мы это видели. Вот, и тогда мы, нас легко было обмануть. И вот тогда, я говорю, когда мы шли через этот мост, и он и был отец Виктор, он был постарше, он и был егерем, он много повидал. Я никогда, ну, как бы понимал, что он человек такой крепкий, не из робкого десятка. Но он-то серьезно понимал, он видел. Он видел, сколько это, что это. И мы идем на ту сторону, и он вижу, что батюшка, отец Виктор, там, как бы волнуется. И я тоже так, ну, и надо идти, но, в общем... И мы шли, и был запах, вот тел человеческих, которые, значит, просто запах гниющего тела. И такой сладковатый, и дым оттуда идет. И батюшка говорит: возьмите меня, вы же меня не оставите. Возьмите, возьмите, я с вами. И мы, я думал, что я там главный и веду. А когда мы на ту сторону перешли, то оказалось, что мы все просто никто там по сравнению со священником. Потому что оказалось, что он нас ведет теперь. И не только в мистическом плане, но и... Вот мы когда перешли, все к нему бросались. Вот бросались, падали на колени женщины и говорили: батюшка, у меня там погибли, у меня это, спасите нас. Там мы... А мы за ним, за ним, за ним. И нас везде несли, везде нас селили, кормили, только ради священия.
Кстати, мне, мы потом крестили жену и дочь полковника Солдатенкова, пресс-центр Министерства обороны. Значит, он, захотели они на дому. Отец Нестор говорит: поможешь? Я говорю: конечно, приехали. И мне эта жена полковника Солдатенко, его не было самого, говорит: ну, муж, говорит, про батюшку. Ну, говорит, священник, ничего не боится, говорит, идет, говорит, сквозь.
Не, он такой, я свидетельствую, был, да. Царство Небесное, отцу Нестору, это счастье, что мы были с ним рядом. И там, и он там, действительно, мы были вот в этом, в Нижних Ишерах, когда обстреливали, и в общем... Много чего. Я просто с ним был рядом и видел, что легко все очень. И он там спас грузина. Я так и никак, ну, когда-нибудь все-таки я дойду до того, что я сделаю, возможно, может, ты поучаствуешь в этом, чтобы сделать все-таки фильм. Кто знал,
пока владыка жив, он в России, его духовник.
Да. Вот, там вот, когда пленные грузины, ну вот как сейчас, например, вот, ну, не знаю, вот мы сейчас говорим о Славянском, Краматорск, неважно где, когда люди уже схватились, когда они готовы рвать на части, когда война начинается, когда убивают твоего друга, а не тогда, когда объявляют ее. Вот убили друга, он говорит: все, я там за это и так далее. И я уже смотрю с тоской, я просто уже видел это и понимаю, что сохранить дух мирен очень сложно.
То есть война — это игрушка, до первого убитого играют.
Да, да, до первого убитого и до того времени, когда в нее вступают отцы семейств, инженеры и так далее. Пока, значит, фанаты, отмороженные какие-то ребята молодые, там что-то выпили и так далее, это еще не война. А когда они убьют там, не знаю, там девчонку какую-нибудь или ребенок попадет, и тогда вступят отцы семейств, то все, тогда уже пух и перья летит, и уже остановить это невозможно. Я это видел в Абхазии, и в других местах, и в Цинвале, и так далее, когда там потери огромные были в Грузии, просто огромные, огромные потом. И химическая доблесть, вот эти психотропные, которые, это, она уже не спасает. Она спасает в первые эти. Если город ты не взял за сутки, то все, потом депрессия, и потом наоборот, огромные потери. И так далее. И отец Нестор, ну, и там мы пришли, там был, значит, где пленные были грузины, и они знали, что они натворили там мамородно. Вот, они знали и понимали, и
что смотрели, их ожидает.
Что их ожидает, да. Они перед этим творили там военные преступления. И вдруг один из них, вот так вот, там нары были, они стояли, а мы были ниже. И батюшка им проповедь прочел, какую-то говорил с ними, чтобы не ожесточались, не те, и тех просил, что вы не, значит, жестокость там не проявляете, останьтесь в пределах православного поведения. И понимаю, что вы воюете, но вы должны остаться православными. Он говорил этим абхазам, слушали так его, и те слушали. И один из них раз так встал на корточки, ну, так к нему, и говорит: батюшка, спасите меня. А он так постарше был, у меня на пленке все осталось, других. Говорит: спасите меня, у меня маме 80 лет. Она не дождется. Вот просто пожалейте ее, спасите меня. И он потом, когда мы встретились, уже сидели за столом, а все же ожесточенные, такие все воюют, особенно Кавказ, это же все война. И он вдруг абсолютно некорректно, как бы, тут мы сидим, нас угощают, он говорит: вы знаете, вот там человек просил, нельзя ли его отпустить? Как отпустить? Он такого натворил, там, он, вы что там? Ну, вот он попросил. В общем, ну, у него мама, я вас прошу. Вот вы говорите, что вы там... А все думали, что мы, не знаю, там какая-то делегация тайная там Русской Православной Церкви или там, не знаю, КГБ, ФСБ. Это ничего. То есть мы были чистые аферисты, просто по своей инициативе приехали. Но, может быть, это была какая-то действительно дипломатическая, вот, ну, такая народная.
Ну, знаешь же, Валера, как попали туда, отец Виктор говорит отцу Нестору: у меня там друзья, ноги на кордонах, значит, никогда священника вообще в своей жизни не видели. Поехали, они хотя бы на священника посмотрят православно. Вот так и поехали.
Так и поехали, да. И вот, и они отпустили его. То есть это поразительно. Они обменяли его вот на другой день. Вот, отпустили. Я не знаю, где он живет, этот человек, или нет. И вот, ну, наверное, живет, куда он, это, в принципе, сравнительно молодой. И вот то, что пришел русский священник, просто какой-то деревенский священник, и с ним пришло спасение. Вот он увидел его и сказал, остальные же не просились. Этот же попросил, спасите. И...
Тоже чудо такое.
Вот. Чудо, да, да, да.
Чудо. Ну, вот отец Нестор, он потом просился. Ну, мы с ним ходили, он письмо относил в чистый переулок.
Да.
Потому что отец Виссарион, абхаз, который единственный там...
Я говорит, с ним встречался потом.
С отцом, да. Виссарионом. Ну, сейчас, говорит, священники грузины бежали, а абхазы язычники слово Божие не слышали. И отец Нестор попросился... взять благословение, чтобы туда миссионерам отправиться.
Mm-hmm.
Ну, мы с Сережей к нему приехали как раз в жарке. Вот письмо получил от отца Иоанна Крестьянкина. Вот он письмо нам зачитывал. А отец Иоанн ему написал, что дорогой отец Нестор, а его как? Его благословили выйти за штат, потому что чужая каноническая территория, если хочет миссионерам, да, то туда, потому что мы не имеем права в штатных. За штат, если захочет, пойдет. А отец Иоанн ему Крестьянкин пишет, дорогой отец Нестор, я все понимаю, говорит, но какая же мать оставит своих детей и поедет к чужим?
Молодец.
И он говорит, ребята, я, говорит, понял, что а здесь у нас не
прозорливый, такое
же...
да.
Да,
святой, святой.
Святой сказал, а здесь у нас не такое же язычество в Ивановской. Вот он в Ивановской свой венец мученический 20 лет назад и получил.
Да, да, да.
33 года было.
Ну, если, если вот вернуться к сегодняшнему дню и к 44-му году, то, конечно, ну, потрясающие параллели. То есть, когда я туда приехал, вот я еду, меня, естественно, на границе останавливают наши там какие-то заслоны, смотрю, кто такой, ну, так сказать, не знаю, там, в принципе, это не секрет, но там тоже кто-то с ФСБ, там, как парень молодой, значит, меня смотрит, вот, что ты едешь туда, я говорю, ну, вот, письмо канала «Культура», вот, я еду снимать фильм, вот, хотите, звоните, я еду делать свое дело. Ну, куда ты лезешь? Ты понимаешь, что там сейчас неизвестно, что сейчас будет. Я говорю, ну, я понимаю, еду. Берут письмо. В письме написано, что такой-то, такой-то, там, Валерий Тимощенко возглавляет группу, которая для, по поручению канала «Культуры» по заказу снимает фильм об освобождении Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Они посмотрели, и грохот там, смеются, говорит, ну, ты лучше времени не нашел, чтобы ехать. И как бы аналогия такая была с немецко-фашистскими захватчиками. И, конечно, правильно, что слово «немецкий» из этого в фильме и так далее, вот, ну, когда говорим о современности, надо убрать. Потому что немцы, те, с которыми воевали мы, вот, они нам точно не враги. Вот эти деды, с которыми я, деды, да, с которыми я знаком, Баварии, горные стрелки, которые воевали там, которые последние на мысе Херсонес были и так далее, они когда приехали мириться, вот, это отдельная тоже тема потрясающая, они приехали еще, сейчас уже многие, почти никого нет живых, но тогда, это лет почти 20 назад они приехали, я понял, что произошло потрясающее событие, которого никто не видит. Потому что мы начали очень много войн, в том числе вот 2 мая началась, увы, еще одна война. Вот. А чтобы закончить войну, прийти и сказать, простите нас, как пришли немцы, это дорогого стоит. То есть это настоящие христиане, они...
Ну... Кстати, ты в фильме о освобождении Новороссийска, я вообще думаю, это тоже Господь послал вот этого командира немецких элитного подразделения горных егерей, который честно признался, это была чистая русская победа, мы говорим.
Да, он даже, я просто не вставил фильм, у меня есть его интервью, где это он все говорит, я сказал текстом, это все есть. Вот, и он был командиром батальона, а до войны он никаких вот не участвовал. То есть такие люди, которые никогда не ходят, значит, не надувают щеки, и футбольными фанатами не являются и так далее, или каким-то еще. Но когда начинается война, оказывается, что это самые серьезные ребята, такая вот военная косточка. И он прошел до капитана без офицерской школы.
Он альпинист был. Да?
Да, да. Он до войны занимался этим альпинизмом, но потом он до капитана прошел, до командира батальона без офицерской школы. Это для них считается очень-очень это, потому что у них огромная бездна между офицером и солдатом. Вот. И вот эти немцы тогда приехали и сказали, простите нас, мы понимаем, что мы тогда в 43-м, там, в 42-м принесли очень много боли. И у нас нет оправдания, кроме того, что самому старшему было там 22 года. В основном были 19-20 лет. Вот. Это не оправдание. Но ну, так вот получилось. Поэтому мы что можем, попытаемся. И вот мы начали там как-то с ними. Очень трудно было и тем ветеранам, в том числе и Георгию, моему другу. Вот. И я говорю, пойдешь с ними встречаться? Он говорит, не знаю. Не знаю, говорит. не знаю, я, говорит, ты понимаешь, говорит, а почему? Он говорит, я их столько убил, что вот пойти сейчас с ними обняться, сказать, балаган, говорит, какой-то получается. Вот. Но в то же время потом все-таки мы встретились, и вот у меня там один герой, это мой друг, к сожалению, русская такая вот безалаберность, что я редко пишу туда ему в Аугсбург, вот. Он, правда, друг, вот. Мы так сошлись с ним, он ногу потерял на малой земле. И очень изранен был, и тоже такой настоящий солдат. И когда они приехали, эти немцы, они первые, их никто не спрашивал, они сказали, мы в репрессиях не участвовали, вы должны понять, мы иначе не приехали. Нас бросали из боя в бой, мы элитные были, горные стрелки и так далее.
Окопники, то есть.
Да, ну, они даже не то, что окопники, а именно ударные такие части. Вот. Мы не участвовали в расстрелах, для этого были отдельные эти, СС, там, зондеркоманды и так далее. Я просто поражен, потому что вот эти немцы, которые нам сейчас уже вот точно не враги, и то, что вот, ну, сейчас происходит, то есть это с ними, вот сейчас я не знаю, наверное, уже 90 лет, я, может, они ответят мне, Вилли Рэм из Аугсбурга, мой друг, ну, если бы он сказал, что им нужно там город обстреливать из танков, там, из вертолетов, просто город, там люди живут. Я это уже один раз видел в Схинвале. Вот, когда 20-тысячная группировка, вот так сознательно городок, у него всего 30 тысяч населения живет. И мой друг Олег Ванеев, командир батальона осетинского миротворцев, майор, вот тогда у него рота была, потом, и он наверху оказался, наверху. И он увидел, когда они подошли, а он наверху, имеется в виду, в секрете был просто, и у них было человек 15-20, у него было бойцов, и он увидел этот обстрел, и это было море огня. И он говорит, у нас не было ни минуты сомнения, что там никто живых остаться не может, а у нас там родные. Он, правда, свою жену и ребенка вывез в этот момент, они были у нас уже там. Мы забирали тогда вот Краснодар, там, Ростов забирали, детей, женщин. А, ну, там были родители, друзья, его дом. Вот. И это было вот совсем недавно. Это разве осмысленно? Практически нет. Потому что на уровне прессы, на уровне комментария там в интернете, ну, по-серьезному мы не... И это очень опасно, Виктор, что мы не осмысляем это по-серьезному. Вот. Потому что вместо Толстого вакантно вот сейчас, увы. Если она в 55-м году, в 855-м году была занята Толстым, и мы имели севастопольские рассказы, то сейчас там краматорские рассказы или одесские рассказы, я что-то не вижу.
Ну, я знаю, но что
надо
после...
нам тоже включаться.
После Первой Чеченской, вот мой друг Виталий Носков, он участвовал в мартовских боях в Грозном, член Союза писателей, автор книги. Фильм «Миротворцы» был Сережа Роженцева.
Да, да.
Об отце Анатолии Чистоусове. Угу. Вот. И он сейчас заканчивает книгу документальную. Я скажу тебе, что вот я сейчас беллетристику не могу после Первой Чеченской, после Второй войны Чеченской. Беллетристику об этих войнах, либо о, вообще как, о какие-то спецназе читать невозможно, потому что в жизни истории людей, которых ты знаешь, и которые были на самом деле, они гораздо сильнее, глубже. И я думаю, вот это поколение вот этих лейтенантов, оно... придет. Поручиком же был Лев Николаевич Толстой,
да,
в Севастополе.
Ну, он-то реально был. Он реально был, да, на редутах. Да. То есть он вообще все знал реально. Если он писал там о любви, это значит, что он там любил и, значит, горел, и к цыганам ездил, и так далее. И если он об охоте, то он отличный оружейный охотник, и с псовыми он все знает. Там. И когда его там охотничья сцена волчьей охоты, она просто другие все, я всех, да, кто угодно, лучшие, там, и Пришвин, ну, просто, он лучше.
Ну, лучше,
потому что он был. И война, и вот ты сказал, ну, вот севастопольские рассказы. Назвать это беллетристикой, вот мне, я смотрю, это просто документальное.
Севастопольские рассказы, их читаешь, и это, надо сказать, одна из первых книг, которую я читал, у меня юбилейное издание 54-го года. Вот, и я тогда еще ребенком не понимал, но с прекрасными иллюстрациями. Это действительно высочайшая литература. И, кстати, Лев Николаевич написал, что такое Севастополь для русского человека. Вот его слова, что не может быть, чтобы сердце не забило сильнее. Вот, наверное, те, кто первый раз помнит свое впечатление о первом пребывании в Севастополе, сердце действительно бьется сильнее.
Виктор, это, я вот это... еще раз вот и скажу, не знаю, всем своим православным братьям, сестрам, соотечественникам любимым, что вот счастье, хочу с вами поделиться вот тем счастьем, которое я когда туда приехал. Вот ощущение, что, ну, как это сказать, вот так все сосредоточены. Самоорганизация колоссальная. Вот если там блокпосты, они возникают там за секунду. Это делает, никто этого не делает, поверьте, там никакие военнослужащие этого не могут сделать. Там. Они существуют, да, они будут прикрывать, но нужно все организовать. Ночью тут же приезжает техника, этот попросил того-того, раз. Как в свое время Троцкий сказал о казаках, что они подлежат полному уничтожению, потому что способны к самоорганизации. Вот я вот увидел, приехал туда, я увидел, что люди способны к самоорганизации. То есть, ну, назовем это казаками или там как угодно, севастопольцами. И когда сказали, что вот там присоединить Крым и Севастополь к России, я говорю, ну да, ну вообще-то бы неплохо бы нам присоединиться к Севастополю. Потому что к тому духу. У нас вот здесь вот расслабленность, и многие далеко не... И с честностью, то есть, бывают проблемы. И мы не верим там богатым людям, что неправильно. Ну, кому-то Бог дал больше, кому-то вроде... Но мы не верим, потому что там залоговые аукционы там, или еще что-то. Кто-то что-то украл, когда ты стал богатым человеком. Это очень опасно для общества. Но там я, в Севастополе, я увидел, что все вместе... после референдума, или, допустим, еще он еще не закончился. И люди идут, и они все готовы обняться. Вот я увидел вот этот дух, он мне остался вот здесь вот, и с ним еще можно 10 лет на этом...
Я в это время лежал, значит, в кардиологии там, с инфарктом, и вроде нельзя было особенно волноваться.
Волноваться.
Ну,
как разница, радоваться или печалиться, все равно волноваться.
На самом деле, скажу, что вот эти вот месяцы волнения о Севастополе, я понял, что все будет, когда посмотрел, что на державную референдум, ну, после державной, 15-го державной, 16-го референдум, ясно, что все будет. Но скажу, наверное, многие согласятся со мной, это был один из самых счастливых дней моей жизни. Сравнимый, наверное, только праздник, сравнимый с 9 мая. Вот Пасха, русская Пасха была, когда Севастополь присоединился. Я вот навсегда запомню, как Чалый опустил голову, потому что у него слезы потекли. И голос Путина запомню, каким он произносил свои слова. Это...
Да, да, это победа. И, но вот есть такая любимая моя, японцы, правда, его придумали, самураи, что сначала победа, потом сражение. То есть, если у тебя в душе победы нет, то смысла сражаться нет. Вот я увидел, что у людей там, у них в душе уже была победа. И я вот свидетельствую, что мы снимали, я специально там до конца на одном из участков, от начала до конца, я свидетельствую, что 96% проголосовало. Вот поверьте, никто ничего не передергивал. Я сидел и смотрел, и шли люди, и они все вот... Мы хотим домой, мы это. И эти плакаты, где была вот здесь свастика нарисована, силуэт Крыма, а здесь силуэт Крыма с российским флагом. И просто написано было «или, выбирай, 16 марта». Вот. А я как раз приехал снимать фильм про освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Вот. Кто мог такой вот увидеть, такой прострел во времени? Такое пулевое ранение сквозное, вот, которое прошло из 44-го года вот сюда, в 14-й год, надо же, 70 лет только в марте, не в мае. И люди шли, 90% пришли. Ну вот где еще, когда-то люди приходили 90% на выборы. Они правда пришли, я это видел. От списочного состава 90% пришли. Из них 96% проголосовали. В центре города, там школа, рядом с храмом Покровским. И один был бюллетень не испорченный. Испорченный. Потому что человек рядом какой-то нарисовал сердечко, еще его цветочками разрисовал.
Полноты чувств, наверное.
К сожалению, выбросили.
Выбросили. Но для тех, кто знает Севастополь и севастопольцев, понятно, что так иначе быть не могло. Как сказал соратник, я забыл его имя, соратник Чалов, он тоже без фразерства все это говорил. Мы, говорит, когда собрались на батарее, которую Алексей Чалов установил.
35-я батарея,
она же до него там в развалинах была.
Да ему просто ему низкий поклон, потому что он свои деньги это все сделал, огромные деньги, не пожалел, отдал. Ну, достойный человек.
Достойнейший.
И вообще там аристократизм никто не отменял. То есть вот в Севастополе этот аристократизм был сохранен. И старые адмиралы, ушедшие в отставку, они занимались этим, они сидели, они такой народный фронт был. Не только во время, это было за 10 лет. Вот. И поэтому я понимаю, что если где-то вот не получается, и где-то трагичные все-таки происходят события на Юго-Востоке, это потому что очень долго, ну, люди уезжали оттуда, может быть, какие-то, которые, и те, кто держится.
Еще нет этого духа.
Дай Бог.
Так вот, этот соратник Чалов, он сказал, мы когда сидели, не знали, что из этого будет, но мы, говорит, почувствовали, без фразерства, повторю, он сказал, мы за собой почувствовали, за спиной защитников Севастополя, тех, кто...
Конечно.
В 42-м,
конечно, потом они все, когда я с ними их спрашивал, они все вспоминали, они говорили, я же не могу предать своего деда. И в этом смысле, и там один человек, он видел, что мы там блокируем, подошел к нам, ребята, что вам принести, там сигареты, там чай, давайте, вы принес чай. Такой красивый дядька. Потом пришел и принес такой вот в рамке кортик и фотографии. Вот это мой папа. Ну, такая красивая, и кортик морского офицера, он был командиром подводной лодки. Ну, вот, ребята, ну, как я могу предать? То есть, те старики, вот такие, как Георгий Георгиевич, который в моем фильме, старый морпех, прошедший там до Японии, до Праги, вот они нас и стоят, ну, он жив, а те, которые уже на том свете, на небесах, они оттуда нас спасли, в том числе 16 марта.
У меня же родной дядя, мой брат, он с 37-го после училища фронта служил в Севастополе, потом раненым защищал Севастополь, его вывезли. Вот. А потом я был ребенком здесь, в деревне Кожино, в Подмосковье. Он перед смертью умирал, там сердце у него болело, больной был человек, но он рассказывал о всех высадках на Малой Земле. Говорит, я там всех друзей по училищу потерял. Вот. Он, кстати, рассказывал о Новороссийске, с Цезарем Куниковым был знаком, рассказывал про друзей по училищу. Вот. А потом закончил в Констанце. И, значит,
десант Констанция.
Да, а потом, как он, интересно, Валера рассказывал, может, тебе тоже будет интересно, я говорю, ну, а потом их на Дальний Восток перебросили. Я говорю, а как? Тогда не понимал, он говорит, ну, нас уцепили 3000 краснофлотцев и 2000 офицеров. Представляешь, какая это сила была, да? Каждый второй офицер, фактически, который прошли от Севастополя. То есть это... Да. Белорусский вокзал, говорит, оцепили. Мы 3 дня сидели, оцепили войсками. Я говорю, почему войсками оцепили? Говорит, ну, представляешь, краснофлотцы выйдут победу праздновать в Москву. Какие патрули, говорит, никто не удержит. Вот, я закончил тоже в Порт-Артуре. Так что я думаю, что у тех, кто сидит у приемников сегодня, у каждого в семье деды, прадеды, отцы у нас воевали, и я уверен, что эти бандеровцы, их хозяева за большую лужу, они просто не представляют, с кем они столкнулись.
Они отменили победу. Значит, они и свою победу отменили. У них нет победы. Чем они будут воевать?
А наша священная победа есть, и мы ее будем праздновать, потому что это... Да.
Это сначала просто Господь победил смерть, и поэтому мы тоже победим.
Победим. Христос воскресе.
Воистину, воистину воскресе.
Спасибо, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии был Валерий Григорьевич Тимощенко, автор фильмов, которые сейчас идут, и которые важно посмотреть не только всем нашим детям, но и всем нам посмотреть. Серию этих фильмов «Чистая победа». Спасибо.
Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированные, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.